Добрый вечер. На волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг и на телеканале «Настоящее время» программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. И следующие 50 минут мы будем говорить о проблеме, которая недавно появилась в Москве, но уже вызвала массу волнений, тревог и опасений за будущее многих тысяч, сотен тысяч людей. У нас в студии прекрасные гости. Я начну представлять от себя. Кэрри Уинбергер, общественный активист, которая подняла практически весь Facebook против московской реновации. Муниципальный депутат управы Соколиная гора Владимир Шпеньков. Правильно я все излагаю, да?
Муниципального округа.
Муниципального
Соколиная
округа,
гора.
Да. Ну вот, может, более точно. И общественный активист.
Это депутат тоже Гагаринского района.
Вот, депутат Гагаринского района Елена Русакова. Ну, титула у каждого побольше, но вот самое главное я, наверное, назвал. И сегодня был такой определенный, что ли, рубеж в развитии этой темы борьбы с реновацией или за реновацию, кто как себя ведет парламентские слушания в Госдуме. Наш корреспондент Иван Воронин предложил нам небольшой репортаж об этом. Пожалуйста, покажите.
Мы живем в таких условиях, что, извините, нам уже деваться некуда. Я говорю, вот мы каждый день ждем, что на нас упадет потолок и стены обвалятся. Они живут, конечно, в шикарных условиях, им не хочется переезжать. А нам хоть куда-нибудь, хоть чтобы
покорили,
живыми остаться.
С нами и будет и, жить.
Чтобы дома не рухнули.
Это центральный округ. Это центральный округ Басманного района. В центре Москвы. Представляете, люди в каких жилищных условиях живут?
Таких домов в городе Москва очень много, по всем районам. Поэтому это проблема очень важная.
У меня хороший дом, давайте поменяемся.
Давайте.
Вы в каком районе? Вы в каком районе? В каком районе? А я в Нижегородском. Вот у меня суперский дом сносят. Вы можете понять, за что мы боремся? Вот вы понимаете, за что мы боремся? За что мы боремся? Мы боремся за то, чтобы сносили ветхое и аварийное жилье. А хорошие, крепкие дома ставили в покое. Мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе.
Вот мы пришли к вам. Мы с такого дома.
А вы нас провоцируете.
Если я купила свою квартиру, это моя частная собственность. Никто не может за меня решить отобрать у меня ее. Не две трети собственников, не 100% собственников моих соседей, не 150%.
Ситуация не согласована с органами исполнительной власти.
Мы имеем право быть на этих парламентских слушаниях. Мы просим пройти. Вот и все. Никакой акции нет. Мы пришли с конкретной просьбой.
А вы подавали заранее фамилии, списки, чтобы попасть на эти слушания?
Более того, я была на списке до субботы. Я была в этом списке, а в субботу меня вычеркнули.
А требование у нас одно – попасть на эти публичные слушания. Мы не понимаем, из кого они составлены, кто там сидит в зале, потому что представители Москвы стоят вот здесь.
У меня все оформлено, заявка. Но я сейчас попытался пройти, мне сказали, что заявки нет. Ее потеряли. Но, видимо, моя позиция не устраивает организаторов слушаний.
Как вас сделали?
Слушайте, без вас так спокойно было.
Да, нормально было.
Уважаемые граждане, уважаемые граждане,
просто совершенно потеряли рамки такие, сякие, все уже делают, что хотят. Ни с чем не считаются, вообще не надо.
на что не обращают внимания. Они даже не, они даже не думают считаться.
Поэтому понятно, абсолютно, народ Франции Бастилию уничтожил, поэтому что уже была свобода слова.
Слушай, с другой стороны, у нас вот там формировалось. Молчали, делали, молчали. А сейчас вроде начали потихонечку говорить. А уже так уже заворовались, так заврали, что уже...
Они уже не могут с этой, конечно.
Здесь реально представители улиц.
Мы!
Говорят, что нет.
Мы!
Отлично!
А мы отдали...
Это был репортаж нашего коллеги Ивана Воронина о тех событиях, которые происходили сегодня около Государственной Думы, где проходили парламентские слушания. Елена Русакова, вот ваш комментарий. Это было все серьезно, это было все искренне, но вот какую роль играют эти парламентские слушания? Вот мы помним с детства там день 7 ноября, красный день календаря. Вот сегодня это для кого-то красный, для кого-то черный, или это просто проходной этап какой-то?
Ну, понимаете, конечно, это скорее черный день для гражданского общества и для демократии в России. Хотя я, конечно, надеюсь, что дальнейшие события сделают его скорее проходным днем, потому что мы создадим другую тенденцию. Я думаю, что вот истинных граждан больше и мы сильнее. Потому что что, собственно, произошло? Вообще процедура сама по себе, вот как она в законе замыслена, она правильная. Действительно, здесь есть сложный законопроект, который требует серьезной общественной дискуссии. То действительно может быть такая дискуссия именно на базе Госдумы. Но реально... Эта дискуссия была фактически заменена инсценировкой, когда большинство тех, кому позволили пройти, ну, это оказались специально подобранные люди, которые, значит, поддерживают вот одну сторону, вот, инициаторов этого самого законопроекта о реновации. Я могу много рассказать, как, собственно, критики, противники законопроекта старались принять участие в этих слушаниях, как много мы подавали заявок по самым разным каналам. И через официальную электронную приемную Госдумы. И, так сказать, вот я на депутатском бланке писала, значит, вот мы курьером это посылали, официально подавали. Значит, за нас ходатайствовали общественные организации, например, Московская Хельсинская группа. Пыталась одна Людмила Михайловна Алексеева там звонить Володину и говорить, что вот нужно пригласить представителей общественности и депутатов на, вот на это мероприятие. Самые разные группы граждан писали. Но, да, вот, скажем, председатель партии «Яблоко», вот Эмилия Слабунова, сама просила за себя и за руководителя московской организации партии. Все это оказалось бесполезно, то есть вот все эти люди не получили ответа на свои заявки, я не получила, хотя тоже по разным каналам направляла. И более того, те, кого вроде бы, кому пообещали, что они включены в списки, накануне вечером получали странные звонки, почему-то от управы района, о том, что нет, вот вы знаете, вас не будет, вас из списков исключили. И мы попытались проанализировать, кого, собственно, исключили, а кого оставили. Исключили тех, ну, в общем, о ком могли думать, что они будут хорошо выступать, аргументированно. То есть это жители с юридическим образованием. Это такие вот яркие лидеры районных инициативных групп, просто чем-то известные люди, это муниципальные депутаты и так далее. То есть они постарались оставить, если даже кого-то формально пропустить, по-видимому, они выдерживают вот то самое запланированное соотношение 2/3 за снос, 1/3 против. То есть каких-то рядовых жителей, которые против сноса вроде бы пропустили, но постарались подобрать тех, о ком они думали, что эти люди будут слабее выступать. И по трансляции было видно, что в самом деле они, ну, некоторые выступающие были не готовы ко всему этому, им трудно, они первый раз в жизни, они могли растеряться на какой-то демагогический вопрос. То есть, ну, это, в общем-то, технологии понятные, скажем так, грязноватые, и свидетельствующие о том, что та сторона все-таки боится, что они поняли, что реальной общественной поддержки нет.
Спасибо. А вы как считаете, Кэрри?
Я, в принципе, с ней согласна, потому что я сегодня, вот и вчера, и сегодня получала шквал сообщений, почему меня, как лица протеста, да, который как бы мог говорить от лица там минимум 25 тысяч человек, почему меня не пустили. Тот аргумент, который мне озвучили, что я сейчас не попала в список «Дом на снос», не выдерживает никакой критики, потому что я прекрасно понимаю, и все это понимают, что сегодня мой дом не включен. Но управа и префектура Северного округа, в моем случае, да, они топят мой дом за снос. То есть завтра я буду в списке. То есть чисто теоретически я имела полное право, да, чтобы быть на этих слушаниях. но меня не пустили.
Спасибо. Владимир, а вы, ваша позиция, вот где вы находитесь, за, против? Мне рассказывали, что вы пытаетесь как бы объяснить какие-то минусы, какие-то плюсы всем, кто вовлечен в этот процесс.
Ну, я всегда стараюсь искать минусы, плюсы. Я всегда стараюсь достаточно объективно оценивать любую информацию, с разных сторон на нее смотреть. Но вот я сейчас часто очень общаюсь с избирателями, с жителями, со своими. Меня приглашают на собрания, поскольку они сейчас проходят регулярно, в каждом дворе практически проходят. И мне приходится в них принимать участие. Надо сказать, это достаточно сложно, потому что людей стравили. Стравили между собой. У нас по адресу там на Семеновском валу собрались две группы и чуть ли не пошли друг на друга стенка на стенку.
Кулачный бой, да?
Буквально, да. То есть на все это смотреть, ну, если не страшно, то, ну,
принципе,
как-то печально.
В каждом районе так.
Печально
очень. В каждом
очень.
Районе.
Вот. И я, опять же, присутствую там в другом месте. Вот сегодня был на Ткацкой улице. Уже не первое собрание, когда приехал депутат Московской городской думы Сметанов. Он приехал, сказал, я собственник квартиры в этом доме, ну, стоит такая блочная пятиэтажка. И люди его увидели и, в общем-то, рукоплескали тому, что он за снос. Вот. Но что интересно, люди очень разные, и они по своему менталитету, что ли, близкие. Те, кто за снос, это один менталитет людей, те, кто против сноса, это другой менталитет людей, к сожалению. И вот их как раз очень легко стравить. В чем проигрывают те, кто против сноса? В том, что среди них большее количество интеллигентных, образованных людей, те, кто много работал, кто купил эти квартиры, кто сделал там ремонт и кто вложил деньги. А те люди, которые, в общем-то, за снос, да, они как будто даже бравируют тем, что они там ничего не делали и делать не собираются, и им должны дать. За чей счет им должны дать? Их это не волнует. Они даже на Соколиной горе возникали такие вопросы, претензии, что у них, извините, пахнет нечистотами в подъезде. Я говорю, ребята, дорогие, а кто вам там, извините, вот этот вот запах организовал? Это кто? Это негодяй Порошенко приехал или, я не знаю, Трамп там как-то?
Ну, Обама, наверное, раньше уже
почувствовался. Да. Понимаете? И, в общем-то, людям сложно это объяснить.
Так у нас же тоже, прошу прощения, что перебивает, тоже бывает, да, что почему я хочу сноса дома? У меня тараканы в квартире. У меня обои отваливаются. Да. У меня проводка плохая. Я же говорю, давайте я вам сама лично поменяю проводку, выведу тараканов, да, только ради бога оставьте мой дом в покое.
Кэрри, а тут другая проблема. Тут такая проблема, что многим хочется, чтобы их снесли не потому, что у них тараканы, а потому что рядом, вот вы живете, человек, который себе ремонт сделал и еще предложил им тараканов извести. А людям же важно не то, чтобы у всех было хорошо или у них даже было хорошо, а главное, чтобы соседу было плохо. И это тоже очень печально. Это целая вот, ну, вот такая огромная беда огромного количества наших соотечественников, к сожалению.
Но как вы оцените, Соколиная гора за реновацию или против? Вот можно как-то так сказать?
50 на 50. Ведь я думаю, что тоже. Почему начали у нас вошли в программу реновации, вошли районы, расположенные на Соколинках? Потому что это бывшие рабочие районы. Там очень много людей работало на «Салюте» в свое время. И многие из них остались там. Соответственно, контингент такой. Но сейчас, в последнее время, они разбавились новыми жителями, которые приехали, которые сделали уже себе те квартиры, которые они хотели видеть. И поэтому вот это вот противостояние просто набирает силу.
Ну, это печально, но вот следующий вопрос я хотел бы задать Елене Русаковой. А как вы оцените, меняется настроение вот по городу со времени, скажем, выхода этого постановления о реновации? Вот прошли 3 митинга, сегодня слушание. Вот куда идет настроение тех, кто затронут, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, важнее не кого больше, а все-таки у кого больше ресурсов, в том числе интеллектуальных. Кто лучше умеет самоорганизоваться. И, в общем-то, у тех, кто умнее, там, умеет работать, умеет вообще как бы решать проблемы, я думаю, что в целом в исторической перспективе больше шансов, даже если их физически меньше. Вот у тех, кто смогли себе квартиру отремонтировать, они же и проблему города в целом с большей вероятностью решат. И вообще, понимаете, я хочу сказать, а кто сказал, что вообще эта тема только тех, чьи дома под снос или не под снос. Это же затрагивает город в целом. Вот, например, у нас люди, которые живут рядом с пятиэтажками, в сталинских домах, они понимают, что это и их проблема тоже. Потому что если на месте вот этого прекрасного зеленого квартала, который состоит из пятиэтажек, если на этом месте появятся башни, плотно поставленные одна к другой, это район погибнет. Это будет и транспортная катастрофа, и экологическая, и социальная, и какая угодно, технологическая. Вот в чем дело. И вот это доходит до все большего числа людей. Кроме того, со временем распространяется совершенно простая информация, что хорошо, вот эти люди, которые действительно хотят, ну, простите, халявы, да, вот у них квартира грязная, и они вдруг решили, что им дадут что-то получше, просто так дадут. Ну, постепенно это доходит до всех информации, что для того, чтобы вот этим людям дать новую квартиру, не нужно сносить вот этот дом, нет никакой в этом необходимости. Поскольку 11 миллионов квадратных метров жилья построено в Москве и пустует, за гораздо меньшие деньги, чем сейчас просят из бюджета на программу этой так называемой реновации, за гораздо меньшие деньги можно выкупить вот этот самый неликвид, который не могут продать, нет покупателей на все это, да? Соответственно, переселить тех, кто хочет переселять, пожалуйста, пусть даже метр в метр. Вы хотели новые стены без тараканов, но вы их получите, да? Соответственно, город может выкупить вот эти вот остающиеся квартиры, и туда могут заселиться те, кто понимает, что пятиэтажка в зеленом районе, в общем, с налаженной инфраструктурой, это прекрасно. А сделать там ремонт, это, в общем-то, вполне посильно, это будет великолепная квартира. И не только в этом дело, а существуют же прекрасные разработки архитекторов по реконструкции пятиэтажек. Практически все, за редчайшим исключением, можно превратить эти пятиэтажки просто в сказочные домики, как это делается по всей Восточной Европе, где тоже было индустриальное, то же самое домостроение, их не сносят там, их же реконструируют. И то же самое успешный опыт в России. Так что снос этот не нужен, расселение возможно в рамках действующего законодательства. Для этого есть все в законе, все в подзаконных актах и есть на это бюджет. Все есть, все условия есть. Понимаете, для того, чтобы счастье организовать вот тем этим людям, которые ходят с этими бумажками «снесите меня, да, снесите наш дом», для этого не нужен этот законопроект, не нужна программа реновации. Абсолютно ничего не нужно. Вот это рано или поздно, эта информация просочится до них, несмотря на то, что эта информация блокируется.
Можно я пару слов добавлю, если вы разрешите? Мне в силу обстоятельств, да, мне сейчас очень много пишут людей из регионов. У меня в группе сейчас за 3 месяца...
На
Фейсбуке, да. У меня собралось очень много фотографий, где мы делимся, ну, теми квартирами, теми домами, да, которыми мы располагаем, которые мы не хотим терять. А мне пишут очень много людей из регионов, которые говорят: «Кэрри, я не понимаю, у вас прекраснейшие дома, у вас прекраснейшие квартиры, у вас прекраснейшие районы. Почему вас сносят? Помогите нам, регионам». Конечно. Что мы живем в бараках. Они присылают мне фотографии, все фотографии у меня это есть. Говорят: «Пожалуйста, Кэрри, умоляем вас, донесите эту информацию до правительства, пускай они эти деньги не вам, да, потому что у вас и так дома прекрасные, при должном уходе предстоят еще 50 лет минимум, да, помогите нам, помогите регионам». То есть по-хорошему, да, начните с регионов, да, помогите действительно тем людям, которые в этом нуждаются. Мы посмотрим, мы проверим, да. Может быть, мы сами, да, переосмыслим там что-нибудь лет через там, 10-20, да? Может быть, мы передумаем, но сейчас нам это не нужно. То есть тут посыл, что, говорю, может быть, программа хороша, но не для Москвы, для регионов.
Она разрабатывала для регионов. Вот. Я просто знаю, какие разработки были взяты как предлог. Это были разработки не для Москвы, не для мегаполисов вообще, а для совершенно других условий. Но их взяли и идею извратили. Извратили, в общем-то, не для того, чтобы людям помочь, а чтобы решить проблемы перекредитования строительных компаний. Это совсем другая тема.
Ну, я задавал вопрос по поводу того, как люди относятся к этому. Вот, и я так понял, что вы более позитивно смотрите на это. Кэрри, а как вы, вот вы сегодня сказали до программы, что сегодня движение против реновации нанесено несколько имиджевых ударов, ну, да?
Не имиджевых, как это влияет? Нет, не имиджевых ударов, на самом деле. То есть я прекрасно понимаю, что они сейчас пытались сделать ходы. Я же сама лично собирала подписи, да, когда они написали, что там 20 тысяч, это мы, вот фальшивка, да, что у нас не существует. Хотя, говорю, мы сами лично, да, вот у нас инициативная группа, мы сами собирали подписи, мы просто сделали шаблон для всех, да, одинаковый. Просто просили, что, пожалуйста, поставьте свою фио, свой адрес и свою подпись. При необходимости мы же сможем доказать о том, что эти подписи реальные.
Судя. Все,
конечно, да нет, это просто, что мы, каждый человек узнает свой почерк, свою подпись, да, свой адрес. Это все можно пробить. То есть они нам сказали, что 20 тысяч человек это не существует. Потом, да, был нам сюрприз, что, оказывается, чтобы мы собрали митинг, да, нам за это заплатили. Вопрос, где касса? Где деньги-то брать?
Спрятали, наверное, хорошо, скажут они, да?
Нет, то есть у них даже, у них нет мысли о том, что мы вот эти три месяца, да, мы интуитивно защищаем свои дома, свои собственность, свое право на жизнь, на ту жизнь, которую мы для себя выбрали. Нам не нужно для этого не платить там, какие-то делать уступки. Мы это делаем, потому что мы спасаем свои жизни, спасаем свои дома.
Да? И не только свои, чужие еще.
Ну, в данном случае, как вот я, да, как лицо движения, естественно, я уже ввязалась в это, да, то есть, естественно, я не только свой, но и всю Москву, как говорится. Но посыл в том, что мы это делаем, да, и мы будем это делать. Мы будем еще делать митинги, мы еще будем созывать подписи. Мы будем и будем, и будем бомбить их и письмами, и встречами до упора, пока они нас не услышат. А им придется нас услышать, потому что с каждым днем у нас людей появляется все больше и больше.
Спасибо, Владимир. А к вам вопрос. Вот власть как-то меняется под влиянием, ну, условно говоря, хода этого процесса, под влиянием времени протестов?
Вы знаете, и в какую кажется, сторону? Власть не меняется. Власть, к сожалению, настолько цинична. И вот я даже сейчас сравниваю группы. Вот есть группа «За снос».
Да? Тоже в Фейсбуке.
Да, в Фейсбуке. Есть группа «Кэрри», группа «Москвичи против закона о реновации». Да? Чем они отличаются? Я начал смотреть. Группа «Кэрри». Очень много людей. Каждый пишет то, о чем думает. Много постов. Совершенно разные. Разные имена, разные люди. Смотришь, ну, действительно, у каждого свой аккаунт, который, там, как правило, достаточно долго существует. Иду в группу «За снос». И вижу, что все 100% вот этих вот там сообщений, постов от одного такого действующего лица, которого зовут «За снос». Все. Других нет. Понимаете? Дальше. У Кэрри в группе комментариев к каждому посту, там комментариев много-много-много. Люди включаются в обсуждение. Какие комментарии там? Ну, если только лазутчики, так скажем, из группы Кэрри туда прибегут и что-нибудь там напишут. Других там нет. Других абсолютно нет, потому что вот бывают... Я всегда на это смотрю, кто какие комментарии пишет, потому что вот многие у нас депутаты Московской городской думы, как правило, так скажем, от либо это «Единая Россия», либо группа «Моя Москва», что в принципе одно и то же, они пишут о каких-то событиях, хорошие события, хорошие какие-то бывают мероприятия. И какие пишут люди к ним комментарии? Никаких. Либо никаких, либо есть одна там женщина, которая пишет либо замечательно.
Это женщина за снос.
Пишет.
Там мужчина за снос.
А ее нет в группе «За снос». Она сама по себе. Она пишет вот такие вот комментарии. Замечательно, чудесно. Вот в одно слово. Я смотрю, позитивный человек.
Знаете, мне тоже часто пишут, ну так я админ, да, данной группы, ну, лицо движения, мне постоянно пишут, говорят, Кэрри, вы, конечно, эмоциональны, но вы такая живая, что вам хочется верить, что видно, что там, вам плохо, да, вы об этом написали, там, вы будете защищать свой дом, это видно, это в комментариях, пусть они слишком эмоциональны, уж грамматические ошибки, я вообще молчу, я там... Вот, ну, говорит, видно, что вы такая живая, да, что вам хочется доверять. То есть, и говорю, у меня сейчас приток людей в группе по 200-300 человек в день постоянно. Хотя мы чистим, и мы убираем тролли, и комментируем, то есть убираем провокационные комментарии, все равно у нас каждый день идет приход живых людей. Живых.
Я хочу добавить, что еще появляется много новых групп, которые против сноса, но они разные. Вот видно, что там тоже живые люди, да. Которые хотят, там, допустим, чтобы был еще какой-то иной стиль. Например, вот группа против сноса и еще без политической цензуры. Да, я не помню, как она называется.
Тоже хорошая
группа. Потому что в основной группе решили, что поскольку там пошли конфликты какие-то там на тему пристрастия там, к разным партиям, все, здесь мы будем без политики. Тогда возникла группа, а здесь мы с политикой.
Прекрасная
вот. Группа, да. Тоже, значит, вот тут уже варианты. Люди выражают себя, выражают свою позицию. И я сейчас все группы просто не перечислю, их становится больше, и сами группы, понятно, растут. Так что вот в социальных сетях это растет совершенно однозначно. Так что вот пока у меня ощущение, что противники вот этой программы реновации, поскольку людям есть что терять, и это живые люди, и это самостоятельные люди, вот происходит рост рядов и самоорганизация.
И будет продолжаться, я уверена. То есть, несмотря на то, что закон, даже если примут, мы все равно будем, как бы, мы будем расти, мы будем, как бы, у нас будет все больше и больше.
Ну, будем надеяться, что все так и будет, как вы задумали. Но я хотел бы все-таки к вопросу о власти вернуться. Вот за это время изменились законопроекты, там, существенно, несущественно, внесены поправки. Вот как вы считаете, это под влиянием протеста? Или был такой замысел вот, написать законопроект, который многие не воспримут, а потом по частям как бы улучшать? Вот то, что там изменено, это серьезно? Это идет навстречу требованиям?
Не совсем. То есть, возможно, я прошу прощения, старую пару слов. Скорее всего, большой тактический ход был. То есть, в принципе, да, когда 21 февраля сделали анонс, что все, мы сносим там все 8 тысяч пятиэтажек, а, в принципе, у них ход-то был хороший, да, что мы сейчас хотим улучшить людям жизнь. Они сделали самую большую глупость. Они забыли про нашу аудиторию. То есть не те люди, которые, то есть тех людей, которые привыкли уже давным-давно сами решать свои задачи, сами решать свою судьбу, сами решать, где им жить, как им жить, с кем им жить и прочее. Они про нас просто напрочь забыли. То есть они они подготовили для той аудитории, вот, которую говорил, да, мой коллега, да, которая решает, что им сейчас все подарят. Они про нас забыли. Если бы они изначально сделали тактический ход о том, что коллеги, там, москвичи, да, мы вам планируем улучшить условия, хотите, не хотите, давайте вместе сделаем план района, да, давайте мы выслушаем ваши предложения там по домам, по квартирам, там еще что-то, давайте мы вас выслушаем. Они сделали ход конем, сейчас мы вам сделаем круто. Причем вот этот, забыл его имя, Толстой, говорит, мы вам дадим новое качество жизни. Вот для меня то качество жизни, которое он предлагает, категорически неприемлемо. И он бьет, вот я вам дам вот эту жизнь. Он нас не слышит. То есть, говорю, мне категорически не хочу жить в гетто, да, где-то там, что-то мира, прошу прощения, да. Вот я хочу жить в малоэтажном, в моем районе. Все. Не на 100 метров дальше, не больше. Нет, ты неправильно живешь, но вот сейчас мы дадим вам новое качество жизни. И вот этим вот напором, да, что они идут. Нет, вы неправильно, мы за вас решим, что вам лучше. Мы за вас решим. Тем самым они провоцируют, да, почему у меня группа более, вот говорят, активные жители. Потому что нам навязывают уровень жизни, который для нас категорически неприемлемый. И они тем самым, да, то есть вместо того, чтобы нас слушать, чтобы читайте нашу группу, выслушайте наши претензии, идите навстречу, не идут.
Ну, а в чем может быть навстречу, если вы отвергаете реновацию, они хотят все-таки осуществить? Вот, где те шаги к компромиссу, которые вы способны сделать?
Ну, лично у меня их нет.
Нет. А у тех, кто в вашу группу входит, тоже нету?
На самом деле по-разному. То есть кто-то рассматривает вариант, да, что в рамках района, например, в моем районе, Савеловском, да, у нас нет стартовых площадок.
То есть ни у кого не получится остаться?
Вообще ни у кого. Да, наш район это понимает. Аэропорт вот тоже север понимает, Сокольники понимают. Много районов на самом деле. То есть я сейчас просто, чтобы никого не подвести, да, то есть не буду говорить, вот есть такие районы, где нету стартовых площадок. Да, то есть, и когда мэр говорит, что мы вас переселим в рамках квартала, у меня в квартале 8 домов. Куда нас? На дерево посадят. И он попадается на вот этих вот мелочах, да, постоянно, маневрируя
мы вам дадим кухню 6 метров, у меня уже 8. Да, и вот каждый, потому что я еще лидер движения, да, когда он мне, ну, то есть я же все это на себя, да, принимаю. Когда он,
ну,
говорит,
да,
в том же квартале.
Некуда деваться, да.
Да, и в том же квартале. Смотрю, на дерево не посадят, думаю, врет. Да, дам больше метров. Я смотрю, у меня комната большая, кухня большая. Врет. Еще что-то. Врет. Постоянно врет. Да, естественно, тем самым, да, вызываю все больше недоверия, потому что его слова не сходятся с действиями. Да, и то, что он говорит, не сходится с законопроектом, да, и когда, вот опять же, да, значит, общее собрание собственников поможет дом спасти. У них по умолчанию по квартальный снос. Они не будут сносить один дом, им это неинтересно, ни им, ни застройщикам. Да, то есть в любом случае, если, например, в моем квартале один дом решил заснуть, значит, они будут топить все остальные, чтобы квартал снести. Вот эти вот, да, то есть поквартальный снос, они будут менять кварталами. Им невыгодно, да, сносить по одному дому. Они не будут этого делать. И у них в законе четко написано, что если они решают снос квартала, мы тут же теряем собственность. Все. То есть чиновник решил, что все, квартал мы сносим, все, наше право собственности заканчивается. Никакой ОСС, никакой активный гражданин не спасет. Мы это прекрасно понимаем.
Понял. У вас решительная позиция. Владимир, а вот вы сказали, что у вас 50% против, 50% за. Но вот те, которые против, они тоже решительны? Или могут, допустим, пойти на какие-то компромиссы? Вот сегодня я назову несколько поправок, о которых сегодня говорилось. Указано право на денежную компенсацию для собственников жилья. Потом голоса владельцев или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, сейчас будут распределяться пропорционально, да, вот голосование туда и туда. Или вот, например, убран пункт, запрещающий раньше обжаловать решение о выселении. Вот те, которые 50 против, они способны пойти навстречу городской власти в этом вопросе?
Ну, я за всех, конечно, говорить не могу, но всегда есть свои вопросы, потому что если кто-то захотел взять денежную компенсацию, как она будет рассчитываться? По кадастровой стоимости? Как можно рассчитывать, когда кадастровая стоимость сначала, когда надо было ее обложить налогами, ее задрали выше рыночной, а теперь ее опустили ниже рыночной? То есть это получается какая-то крапленая карта везде и всегда. Какие-то наперстки, я не знаю, что-то такое.
Стоимость на землю они убрали.
Поэтому и мне кажется, что власть, она не думает о том, как люди будут реагировать, к чему это может привести. Просто она на эту тему не думает. Она делает то, что ей надо делать, то, что ей нравится, то, что ей хочется. Она решает свои проблемы. Она не думает, потому что при определенной пассивности населения, которая сложилась в последние даже не 5, 10-15 лет, наверное.
Ну, путинское правление,
да,
все, да?
Да, да. Ну а что? Я думаю, что это так и есть. И поэтому привыкли. Так же происходило и с теми же платными парковками, и с Платоном, и с капремонтом. Ну, поспорили, пошумели и разошлись. И ничем это не закончилось.
Ну вот я хотел бы тоже напомнить о митинге, где тоже пошумели, разошлись, но все-таки вот одно из самых ярких выступлений был предприниматель Дмитрий Потапенко, который говорил, что в основе инновации лежит жадность и алчность городских властей. Пожалуйста, покажите нам это.
Они рассказывают нашим согражданам, что вот сейчас за их маленькую квартирку им чуть-чуть дадут побольше, туалет будет побольше, забывая рассказать другие вещи, что они отобрали у людей, а я подчеркну, сейчас каждый житель пятиэтажки, и не только пятиэтажки, имеет право на землю, он может ее получить в натуральную величину. Соответственно, она стоит кратно больше, чем эта ваша пятиэтажка. Не только эти деньги он может получить. Он может получить возврат налогов, коммунальных платежей, плюс капитальное строительство, которое якобы мы куда-то сдавали. Это все ваши деньги. Чтобы вы для себя понимали, те, кто подпишутся под реновацию, вы минимум 4 квартиры только что продали совершенно конкретным людям. А они вам в ответку кинули маленький кусочек в Буровейнике. Те, кто хочет посмотреть, как живет гетто, может съездить на Кунцево. Я этот район знаю, что называется, с детства, с пальчиков рук. Я там ездил на велосипеде пацаном. Сейчас там стоят коробки. Ну и сотрудники правоохранительных органов, те, кто работают как раз в Кунцево, могут рассказать о криминальной обстановке.
Это был предприниматель Дмитрий Потапенко, выступавший на митинге против реновации 28 мая. Ну вот, Елена, я хотел обратиться к вам. Прошли парламентские слушания. получено одобрение, да, в целом. Через три дня наверняка Госдума принят во втором чтении этот законопроект. И там, ну, уже прямая колея к тому, чтобы реализовывать. А что может вот сейчас сделать гражданское общество? Это опять митинг. Что? Это борьба в долгую или так можно сделать что-то кратко?
Ну, это, во-первых, долгая история в любом случае. Во-вторых, значит, поведение сегодня вот этих самых выступающих со стороны Госдумы показывает, что они в колебаниях. Вот то, что они там ведут разговоры о рабочей группе, это уже, в общем-то, на самом деле, ну, отражение этих колебаний, потому что если они сейчас говорят о рабочей группе, значит, ну, наверное, вторые чтения не завтра, значит, наверное, они попробуют еще отложить.
Ну, пока девятое.
Ну, как бы, вот непонятно, все-таки такой определенности нет, но даже если вторые чтения пройдут, все равно это уже не похоже на тот сценарий, который нам демонстрировали в самом начале, потому что вначале они явно рассчитывали на такую вот бурю и натиск, такую кавалерийскую атаку. Они говорили, вот сейчас быстро-быстро, вот уже давали команду управам там чуть ли не в двухнедельный срок все списки на снос представить, и говорили, что вот уже у нас эта программа начинает работать. Все-таки сейчас, вот если мы сравниваем их тональность и стиль выступлений, то, что было, и то, что сейчас, разница имеется. Сейчас они понимают, что они создают такой очаг протеста. Значит, смотрите, конечно, в любом случае эта история надолго, потому что даже если они сейчас проворачивают эту ужасную махинацию с бюджетом, то есть вот так сказать, отнимают наши деньги из бюджета вот на эту гигантскую программу, физическая ее реализация все равно растягивается. Это просто невозможно физически реализовать вот в том виде, как это предусмотрено вот этим самым законом. То есть у нас есть время, и нас много, и понятно, что здесь остаются еще возможности сопротивления. Возвращаясь немножко назад, я могу сказать, что они не то, что не учли реакцию, они просто сделали ошибочный вывод из предыдущих лет, когда протесты против уплотнительной застройки ненужных других градостроительных проектов, там, застройки парков и так далее, когда они были, ну, в основном не очень удачными. Но когда вот людям на месте зеленого двора втыкали башню, люди вначале протестовали, потом смирялись и так далее. Но вы понимаете, да, а если здесь протестовали в последнее время, заведена нелегальная армия, таких вот не знаю, как их назвать, это не ЧОП, потому что это не частная охрана предприятия, это просто какие-то ну, боевики такие, ну, вот нелегальные.
Ну, в Украине вот тетушками вот называли такое что-то.
Ну, в данном случае, понимаете, это люди, которые имеют подготовку спецназовскую, но только вот их выбрасывают против мирных жителей. Вот в нашем районе такое было, вот там, когда жители вышли и сказали, вы не можете разворачивать стройку, она незаконна по такому-то основанию, да, а ответом был вот этот вот самый десант, когда людей просто побили. Вот, скажем, вот я депутат, я тоже пострадала в этот момент, просто они силой всех вышвырнули с территории, и все. И вот они решили, что любое сопротивление смогут подавить вот просто силой, полностью абстрагируясь от того, законно, незаконно, что вот они могут осуществить любой проект. Но, понимаете, здесь разница. Если просто ставят какого-то монстра во дворе, люди это еще могут вытащить, потому что с ними остается их квартира. Когда отнимают саму квартиру, это уже совсем другая ситуация. Когда заставляют уезжать из родных мест, вот почему прозвали закон о депортации, да, это уже совсем другая ситуация. Тут люди уже готовы, что называется, бросать все дела и заниматься этим более серьезно. Что в сущности происходит? И это сейчас просто не до всех еще дошло. Еще люди говорят, а может быть этого не будет, а кто-то до сих пор умудряется не знать. Понимаете, дошло не до всех. Но, значит, возможность выступать организованно и обращаться в Европейский суд, пройдя российские инстанции, и ведя политические кампании. Вообще-то у нас серия выборов. Вот 10 сентября московские выборы районных депутатов, потом выборы мэра, выборы президента. Это очень хороший фон для того, чтобы заявить о своих правах, о своих требованиях. В общем-то, понятно, что это одна из ключевых тем избирательных кампаний.
Есть уже кандидат в президенты, в мэр Москвы.
Конечно, понимаете, это как раз очень хороший фон именно для тех, кто протестует против власти. И это невыгодный фон для самой власти. когда именно на фоне выборов разворачивается такая конфликтная ситуация. Так что тут мы еще посмотрим, как бы, в чью пользу будут меняться события. Вообще, что будет происходить?
Маленький нюанс, я прошу прощения, пару слов добавлю. То есть вот этот вот всплеск, да, условно говоря, предвыборной кампании, которую они сделали в рамках реновации, они тем самым подняли тех, типа меня, да, которые никогда в жизни не голосовали и как бы не интересовались политикой. Но по своей группе могу сказать, то есть я всех не могу, только за свою группу. Мы все пойдем голосовать против. Я понимаю, что нас пока мало, но я искренне надеюсь, что у нас будет все больше, да, что мы будем выбирать муниципальных депутатов, которые будут нас поддерживать, и мы будем, естественно, в рамках, да, в рамках группы, да, то есть распределять по районам, помогать всем муниципальным депутатам, чтобы, то есть, чтобы они как бы набрали свои голоса. Да, естественно, мы будем выбирать мэра, который, извините, нас уважает, ну, уважает, ценит, да, наши гражданские права, а дальше уже посмотрим. То есть, если раньше мы не голосовали, и как уже, да, нам мэр дал понять, что наши голоса по умолчанию ставили «за», то теперь ему будет «во».
Красиво.
Я добавлю, что уже появились кандидаты в муниципальные депутаты. Люди сначала не хотели идти в депутаты, а сейчас вот именно вот эти инициативные группы против сноса, они выдвигают из своей среды отличных кандидатов. Это уже, ну, как бы, быстрый рост вот такого вот политического самосознания.
Спасибо. Вы затронули тему муниципальных депутатов. Вот, Владимир, а с какими еще вещами приходится сталкиваться? Может быть, вы, наоборот, скажете сейчас, как трудна доля муниципального депутата, что, наоборот, не ходили?
Вот не надо.
Нет, конечно, доля трудна. Проблем в районе много, но, пожалуй, сейчас вот муниципальный депутат и вообще район, только на уровне района, пожалуй, можно сейчас начать что-то менять. На уровне страны, ну, мы не потянем, мы не сможем, нам не хватит сил, возможностей. А на уровне района можно. Я когда шел избираться, в общем-то, меня никто не знал. Но перед этим я пошел на выборы обычным наблюдателем. Просто с улицы взял, позвонил в одну партию, попросил дать себе направление и пошел. И навел порядок на этом избирательном участке. И в результате я увидел настоящие результаты, когда в 2011 году, в декабре, КПРФ набрала 28%, «Справедливая Россия» с «Единой» поделили второе место 22, «Яблоко» 14, ЛДПР 8. Это были честные результаты выборов.
На том участке?
На том участке, да. Но понятно, что когда на соседнем участке я начал пересчитывать 0,1% за «Яблоко», а это даже меньше, чем полчеловека, у меня сразу мысль, а как они считали? Они, наверное, с математикой тоже не очень дружат. У меня до 6 утра не принимали документы, протоколы для того, чтобы занести их в компьютер. Сначала говорили о том, что не работает компьютер. Приехал, посмотрел, они там сидят, кто там чай, кто чего покрепче. Ну, в общем, ничего не работало. Но добился того, чтобы это случилось. И результаты были честные на этом участке, на моем участке. А потом я пошел на эти муниципальные выборы. И когда я прошел, вот, ну, у нас, в принципе, два человека были. Один человек от «Яблока» Пенясов Николай Сергеевич. Вот, и я шел от КПРФ, сумел избраться. И, конечно, по всем таким серьезным вопросам мы были в абсолютном меньшинстве. А вопросы эти были и по благоустройству, и всем известна тема глонасящих тракторов, которые с поднятыми лопатками там ездят, имитируют работу. И это сейчас, например, у нас в районе Соколиная гора возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества и халатности. Ветеранам войны делали ремонт и украли. Страшно подумать, сколько... Ну, половину, наверное, в среднем украли. Ну, вот вам не стыдно? Ну, 95 лет им и больше. Но вам не стыдно у них воровать? Понимаете? Платные парковки тоже. К чему они вводились? Ну, ничего, никакие, тоже, нам же обещали, что они сначала не пойдут за пределы Бульварного кольца, потом за пределы Садового кольца, потом пришли, и все депутаты, за исключением двоих, проголосовали за введение этих платных парковок. Ну, так скажем, формально это было, одобрили предложение Департамента транспорта. потому что этот вопрос не входит в компетенцию муниципальных депутатов. Вот. И вот с каждой вот этой проблемой приходится бороться. Благоустройство, ну, да, ну.
Ну, как-то не вдохновляет, чтобы эти депутаты все будут бороться, мне кажется, результаты.
Я бы хотела дать более оптимистичную картину, потому что вот, ну, я фактически так чувствую часто, что я одна в меньшинстве в Совете депутатов. Ну, кто-то там перестал ходить, кто-то вообще покинул ряды депутатов. Значит, даже один депутат может очень много сделать, потому что помогает им организоваться гражданам, дает вовремя информацию о том, что рассматривается важная тема. Люди могут коллективно выразить свою позицию. Вот мы, например, в своем районе не пропустили платные парковки. И не собираемся, потому что нам это не нужно. Мы решили, что район без этого обходится. Мы не пропустили уплотнительную застройку.
Большинство за то и за другое проголосовало, да, против?
Ну, как бы жители заставили депутатов, все большинство, проголосовать тоже против. Точно так же мы не пропускали уплотнительную застройку, не пропустили практически ничего. То есть мы решаем системные проблемы, то есть мы заявляем о своем праве на местное самоуправление. Это очень важно. И понятно, что вот наши, скажем, пятиэтажки ощущают поддержку всего сообщества района. Я думаю, что мы их не дадим в обиду. Так что муниципальный депутат очень много может делать. И сейчас, мне кажется, люди об этом знают немножко больше, чем 5 лет назад. В 2012 году просто никто не понимал, что это такое, что это за выборы. Сейчас не так. Вот сейчас, например, партию «Яблоко» хочет баллотироваться, ну, через партию «Яблоко» порядка 850 кандидатов. Вот, они, конечно, очень разные, но это само по себе довольно значимое явление.
То есть, а сколько хотят... нужно вообще?
Что? Всего в Москве порядка 1500 муниципальных кандидатов. Но, понимаете, от оппозиционной партии идти, понимая, что это очень трудная будет кампания, это серьезное решение для человека. Но там много молодых людей, то есть они, тем не менее, вот, готовы пойти на этот риск и готовы вести кампанию. Это тоже показатель некоторого общественного изменения.
Кэрри, а вы пойдете тоже кандидатом?
Время еще есть подумать.
У нас в Соколиной горе я еще 3 года назад начал формирование команды, которая пойдет на выборы. Эта команда мне помогала, пока я был вот эти годы муниципальным депутатом.
То есть готовить захват власти.
Мы пойдем именно командой. Мы не выставляем больше кандидатов, чем надо. Мы договариваемся с другими партиями, с другими кандидатами, чтобы слишком много не ходили и не составляли конкуренцию друг другу. Потому что понятно, что те, которые пойдут от «Единой России», за них придет вот именно то количество, которое уже у них есть, ни больше, ни меньше. Они все проголосуют за них, а нам придется убеждать и искать своего избирателя.
Ну, мы можем рассчитывать, что муниципальные депутаты в большинстве поддержат реновацию или наоборот? Вот можно как-то оценить?
Смотря какие это депутаты. Какие,
да. Ну, вот из вашего опыта, да, вот.
Пока.
Вот по жителям вы сказали, что 50 на 50, а по депутатам, с которыми...
По депутатам у нас, я уверен, вот у нас 10 депутатов осталось в районе, 8, я абсолютно уверен, что поддерживают реновацию. Один сомневающийся, так скажем, ну и я как-то вот получился, что когда я во все это окунулся, я сказал нет. Это не реновация, это безобразие.
Здесь абсолютно необходима активная позиция самих избирателей. Вот у нас, например, скажем, расклад в Совете депутатов неблагоприятный, то есть у нас большинство представляет, ну, депутаты от партии власти. Но люди приходят просто на заседание, мало кто знает, что граждане имеют право присутствовать, приходят, заявляют свою позицию, заявляют позицию всех домов района и требуют принять определенное решение по таким вот важным системным вопросам. Я думаю, что вот те районы должны знать, что не ждите, что депутаты за вас примут решение, которое вам нужно. Требуйте от них этого.
Коллективно требуйте. Я могу про свой район сказать, да, вот опять же Савеловский район. У нас все, к сожалению, у нас 12 депутатов, у нас, по-моему, 9 или не помню, у нас вообще это «Единая Россия». Они просто тупо, вот им поставили задачу топить, вот они нас топят, да. То есть у нас вот есть 3 депутата, по-моему, от КПРФ, да, которым мы сейчас просто молимся, да, что они хоть как-то о нас говорят. Но мы вообще, вот сейчас, да, вот мы жители пятиэтажек, понимаем, что мы остались одни.
эти по этой команде нас топят, просто вот нас вот, да? КПРФ как-то вот у них там какие-то свои, да, есть трудности, то есть они не могут за нас постоять. Да, в итоге вот, за Савеловский район могу сказать, что мы сейчас просто выдвигаем своих депутатов, да, своих активистов, просто вот будем защищать себя сами. Не, как бы, у нас нет веры, надежды ни на кого.
Владимир, почему Кэрри думает, что коммунисты там вот как-то так не совсем прямо ведут себя?
Но дело в том, что я вообще не являюсь тоже членом партии. Я
нет,
вообще беспартийный.
Нет, там просто они неактивны, скажем так.
Ну, бывает, бывает по-разному,
я
понимаете?
Прошу прощения, можно я добавлю? Просто хотелось бы, чтобы было вот как я, да? Пошла напором. Все. Нет, там просто вот как бы, пожалуйста, подпишите. Ладно, подпишу. А вот то, что действительно действовать, ходить, там еще что-то, да, выбивать, требовать, что мы против.
Здесь много политики. Политика – это далеко не всегда напор, а даже наоборот, я бы сказал.
Ну, я не политик.
Поэтому для того, чтобы добиться результата, действительно приходится и договариваться, искать компромиссы. И это, в общем-то, это правильно.
У нас очень мало времени, которое… У нас очень мало времени, потому что если…
А бывало и такое в Сокольниках, например, от КПРФ прошло половина депутатов, которые потом тут же перекрасились. Ну вот как-то чем-то.
Да, у нас хоть не красится.
Чем-то, значит, их переубедили, какие-то аргументы для них нашли. И они стали, опять же, послушными и удобными для власти.
Я просто не понимаю, Грусть. Ну, опять же, я привыкла по себе суть. Если бы мне сказали, Кэрри, топи, я бы взяла бы уволилась сразу. Да? Потому что, говорю, ну, это чудовищный законопроект. Да? Когда люди говорят, окей, у меня зарплата, потоплю, ладно.
Мы замечательно поговорили, но у нас осталось примерно полторы минуты еще. И я хотел бы, чтобы каждый по полминуты, может быть, сказал бы, вот какие шаги надо предпринимать в первую очередь, чтобы что-то противопоставить тому варианту реновации, который предлагает московская власть. Пожалуйста, Елена.
Ну, у нас ситуация, когда мы должны спасать город. Я не преувеличиваю. То есть, если эта программа будет реализована, в Москве будет жить невозможно. Нужно просто любым способом выражать свою позицию. Писать, выступать, разговаривать с соседями обязательно, объяснять, что городу не нужна эта программа, более того, эта программа город убьет. Нам нужно вместе выступать, доверять друг другу и заявлять о том, что Москве не нужна реновация. Все проблемы Москвы можно решить другим способом.
Спасибо. Вы за агитацию, Владимир.
Я тоже за агитацию. Я считаю, что мы, конечно, должны принимать большее участие в жизни нашего города. Жители сами должны принимать большее участие в жизни города. Не должны бояться. Каждый должен просто начинать с себя. Вот когда каждый начнет начинать с себя, задавать вопрос себе сначала. Не говорить, что я один могу. Все против, а я один там за, вот что я смогу один. Нет, вот если каждый себе задаст вопрос, если не я, то кто, и начнет с себя, жизнь у нас изменится, и, в общем-то, я думаю, что к лучшему.
Спасибо, Владимир. Кэрри, вы уже начали с себя, я понял. А чего вы ждете от людей еще?
А на самом деле, в силу того, что мне сейчас за 3 месяца, да, я общаюсь с многими потрясающими людьми, которые пострадали еще до программы реновации. Это дольщики, это валютные ипотечники, это гаражники, это те дома, которые сейчас живут в бараках, хотя не имеют права, чтобы их расселили. А мне кажется, что сейчас самое главное – это объединяться всем. Не нужно сейчас разбивать, да, на разные там, что у меня проблема плохая, а у вас хорошая. У меня проблема. У нас мы все в одной лодке. Нам нужно объединяться для того, чтобы решить самое главное.
Спасибо.
Защитить свои права.
Спасибо. Мы выслушали прекрасные рецепты по борьбе с реновацией. А я напомню, что на волнах радио «Свобода», на нашем сайте «Свобода.орг» и на телеканале «Настоящее время» звучала программа «Грани времени». Нашими гостями были муниципальные депутаты Елена Русакова, Владимир Шпеньков и общественный активист Кэрри Губенбергер. Вел программу Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Спасибо.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.